имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, чему только что являясь свидетелями, расстаемся с праздником Рождества Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. С одной стороны, мы радовались и ликовали тому, что Господь явился вновь в мир сей для того, чтобы всех нас, грешных, избавить от вечного проклятия и смерти. И каждогодное совершение этого великого благодатного праздника вновь и вновь говорит нам о том, ради чего в мир пришел Христос. Мы говорим об этом нередко, о том, с одной стороны, недоумевая, почему Господь благоволил человеческим естеством искупить весь род человеческий. И вместе с тем объяснением этому является только лишь одно – бесконечная любовь, которую Господь являет по отношению ко всему роду человеческому, к всеродному Адаму. Апостол и евангелист Иоанн Богослов произносит и повторяет слова нашего Господа, произнося самый главный смысл и главное содержание, средоточие всего Евангелия, говоря о том, что так Бог возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Христос являет Свою бесконечную любовь тем, что Он является в мир сей беззащитным младенцем. С одной стороны, повторяем, мы недоумеваем по этому поводу. Казалось бы, для нашего такого восторженного восприятия было бы наверняка более убедительно, если бы Христос пришел во славе Своего могущества и величия. Он бы действительно заставил всех уверовать в Себя, трепетать Себя, бояться Себя. Но вместе с тем мы видим убогого, немощного, хрупкого младенца, который повивается пеленами и находит единственное предоставленное родом человеческим ему пристанище в убогой пещере, ибо другого вместилища человечество не способно было, а быть может и не желало предоставить своему Творцу и Создателю. Но именно в этом и заключается бесконечная любовь Божия к роду человеческому, ибо Он не проявляет насилия над нашей человеческой свободой, над нашей волей, с тем, чтобы страхом и своим беспредельным могуществом убедить всех нас в своем могуществе и величии, а напротив, младенцем, человеком, беззащитным существом Он приходит в этот мир, чтобы все мы в меру своих способностей и возможностей, уподобляясь с одной стороны пастухам, которым первым было откровение о воплощении Сына Божьего, с другой стороны мудрецам, волхвам, которые предприняли огромный путь для того, чтобы принести свои дары Господу Богомладенцу Спасителю. В этом тоже кроется очень много замечательных, ярких, прекрасных образов. В образе пастухов можно увидеть тот путь человеческой искренности, которую они собой являют, эти неграмотные, обыкновенные простецы, которые всю свою жизнь пасли овец, пасли свой скот, и именно их, по неложному евангельскому глаголу, им, чистым сердцем, ибо таковые, по слову Божию, блаженны, ибо им Бог откроется, ибо они Бога узрят. Господь являет свое божественное могущество в Рождестве своем и указывает им путь к этой пещере, где Он благоволил родиться. С другой стороны, мы видим с вами мудрецов, которые жили за многие-многие версты, тысячи верст от Вифлеема. Это люди книжные, люди наученные тем наукам, которым человечество способно было явить свое познание окружающего их мира. И вот они предпринимают огромный, тяжелый, тернистый путь для того, чтобы увидеть Бога своими глазами, познать Его. Это путь людей, которые, быть может, обременены, как бы это ни парадоксально и странно ни прозвучало, многими и многими знаниями, которые очень часто вырастают на пути человека к Богу. Парадокс. Наоборот, человек образованный, он и должен был бы в первую очередь познать непостижимость своего Творца. Как не случайно эти слова приписывают Ньютону, великому ученому, который говорил, что только лишь малое знание уводит от Бога, а настоящее знание приводит к Нему. То есть полунаука, полузнание способно, вернее, не способно дать человеку ничего, а настоящее, подлинное знание ставит человека перед некой неизбежностью, которую выразил еще один замечательный ученый, который сказал, Паскаль, если я не ошибаюсь, это то, что чем больше я понимаю, чем больше я постигаю, чем больше я знаю, я прихожу к одной лишь простой истине, что я ничего не знаю. То есть, чем человек более постигает мир, откровенный ему Богом, тем более он осознает свою немощь, свою ограниченность в том неизмеримом пространстве, которое Господь являет для всех нас, для рода человеческого. Это путь мудрецов. Они шли извилистым, долгим путем, которым много месяцев они шли. Быть может, это путь, это образ для тех людей, которые пытаются разумом, рассудком своим постичь Творца. Но если они честны в своем поиске, то подобно мудрецам, волхвам с востока, они тоже способны будут преклонить свои колени пред Богомладенцем Христом и свои дары Ему принести, коими они способны прославить Господа. Вот сегодняшний день мы, наверное, в последний раз в этом, по крайней мере, году говорим вот так подробно и очень детально о празднике Рождества Христова. Поскольку, повторяю, сегодняшний день является отданием этого великого и благословенного праздника. Праздника, который положил начало спасению всего рода человеческого, ибо Бог явился во плоти. Именно об этом говорит апостол Павел, называя сегодняшнее событие великой благочестия тайной. Бог явился во плоти, говорит он в послании к Тимофею. И мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня не только преклоняем колени своего сердца пред Богомладенцем, положенным в эти ясли в Вифлеемской пещере, но мы с вами еще вспоминаем событие, которое сопутствовало этому радостному, всемирному и преблагословенному событию. Мы сегодня слышали в евангельском повествовании о том, как Ирод, царь, смутился об вести о родившемся Христе, и весь Иерусалим с ним, благовествует евангелист. Вместо ликования и радости Ирод и те, которые были близ него, они смутились. То есть их волнение было совершенно иного происхождения и характера. Ни ликование, ни радость, ни глубочайшее благодарение Богу за неизреченный дар Его, а напротив, внутреннее смущение, боязнь, некий страх, он наполнил сердца Ирода и близких к нему. Потому что Ирод, как известно, мы об этом всегда говорим, особенно вот в этот день, когда вспоминаем это чудовищное, наверное, по своей сути беспримерное злодеяние, о котором слышали за божественной литургией, в том злодеянии заключающееся, что Ирод, будучи натурой мнительной, очень подозрительным человеком, в любом, кто мог бы хотя бы на горизонте, хотя бы неким намеком ему сказать о том, что он может быть ему конкурентом, каким-то противником, он, конечно же, устранял моментально это препятствие на мысленном его горизонте. И вот когда ему откровенно говорят, где родился царь иудейский, он недоумевает, он не может понять, как это, кто это позволил себе такие слова произнести, какой еще царь, кроме него самого, может быть здесь. Поэтому он смутился. И он, будучи человеком коварным, человеком вероломным, хитрым, не случайно, вы помните, Господь говорит в Евангелии, впрочем, не об этом Ироде, о котором сегодня евангельское повествование нам благовествует, а о его сыне, Но яблоко, как известно, от яблони далеко не катится. И поэтому, когда Господу нашему и Спасителю уже в совершенных летах, уже совершавшим свое служение, из апостолов кто-то сказал, что Ирод ищет тебя. Господь сказал, помните, как замечательно, передайте этой лисице. То есть он называет его лисицей в смысле хитрости, коварства, вот этой какой-то вот этого чудовищного вероломства, которое свойственно этому животному. То есть вот всеми этими качествами обладая, Ирод говорит волхвам, мудрецам: «Пойдите, найдите царя иудейского, поклонитесь ему, а потом ко мне вернитесь. Я тоже хочу воздать ему свое поклонение». И те пошли, абсолютно не подозревая никакого лукавства в словах этого хитрого и коварного человека. А потом, получив уже откровение свыше, как об этом повествуется в Евангелии, принеся свои дары Господу, Богомладенцу Спасителю, воздав свое поклонение, они удалились в пределы своего отечества совершенно другим путем, другой дорогой. И тогда взбесившийся Ирод от того, что он, во-первых, он услышал о каком-то царе иудейском, а с другой стороны, обманутый, проведенный, как ему казалось, этими волхвами, он отдал свой чудовищный, бесчеловечный приказ о том, чтобы убить этого младенца. Ему показалось мало этого. Где он будет искать? Для этого необходимо время и какие-то усилия. Поэтому он отдал приказ убить всех младенцев. И не только в самом Вифлееме, но и в окрестностях этого города. Мало того, чтобы уж наверняка и не промахнуться, он повелел убить младенцев возрастом до 2 лет, чтобы наверняка в их числе был богомладенец. Вот именно это злодеяние совершил Ирод. И об этом мы сегодня слышали в евангельском повествовании. Обратите внимание, дорогие братья и сестры, еще не успевает Христос войти в мир, как уже ради Него льется кровь. Святитель Филарет Московский называет мучеников, их примерное количество насчитывается 14 тысяч. Мы можем прийти в ужас от того, сколько деток, маленьких младенчиков было убито одним безумным, чудовищным росчерком пера одного безумствующего правителя. 14 тысяч. И вместе с тем, так вот, святитель Филарет Московский называет их телохранителями Господа. Как трогательно. Они, эти младенчики называются, они уже хранят своего Господа. И кровью своею свидетельствуют свою верность Господу. Они ничего не смыслящие существа, но вместе с тем Господь явил им эту неизреченную милость быть Его телохранителями. Ибо Христос, Господь, Богомладенец и пришедший в мир на смерть, чтобы искупить всех нас крестною Своею смертью от вечного проклятия смерти, Он избегает здесь смерть для того, чтобы привлечь все человечество, весь род людской к Себе, Своею крестною смертью. Но это будет через 33 года, а пока умирают младенцы через это страшное, чудовищное, беззаконнейшее преступление Ирода. Ирод, который вошел в историю как Ирод Великий. Безусловно, не потому великий, что он действительно был каким-то благотворителем рода человеческого, и поэтому благодарное человечество оставило о нем память, называя его великим, а прежде всего великим по своим крайним беззакониям и чудовищным преступлениям, которыми он вошел в историю. И самым страшным злодеянием, кроме прочих, многих других, к их числу относятся и убиение собственных 3 сыновей, в которых он тоже видел конкурентов на престол. Но это же совершенно нормально, это же совершенно естественно, чтобы сыновья твои наследовали твоему престолу и были, и именно им вручается все твое наследие. В вместе с тем он убивает их, потому что в своей маниакальной подозрительности он видит в них соперников и отдает страшный пример, значит, страшное приказание тому, чтобы сначала их заключили в темницу, а потом страшно, бесчеловечно убили. Он убивает, он отдает приказ убить свою собственную жену. Это тоже исторический факт. Мариам, которая единственное, наверное, существо на земле, которое, ну, если не любила, то, по крайней мере, с жалостью к нему относилась. Но, однако же, видя, ревнуя, вот какие страшные пороки человек может в себя вместить через те страсти, с которыми он не борется, это и зависть, это и подозрительность, это ревность. Все эти качества, эти человеческие категории, они действительно доводят человека до сумасшествия. Вы знаете, в чем вина была его жены? Только лишь в том, он возненавидел ее. Вот парадокс, опять же, он ее тоже любил, он как-то так вот, он потом, говорят, он даже втайне приходил ночью на ее могилу и проливал слезы. Почему втайне? Потому что считал, так сказать, слезы проявлением крайней такой, так сказать, беспомощности. Но тем не менее, что-то вот оставалось даже в сознании этого звероподобного существа. Так вот, потому что она была очень кроткой, ее любили люди. И вот он ревновал к ней за то, что люди ее любили, а его не любили. Его презирали и ненавидели. И поэтому он ее в бешенстве убил. То есть, а уж, конечно, апогеем всего того чудовищного, этого кровавого пути, который он оставлял за собой в истории, это было, конечно же, истребление, уничтожение 14 тысяч вифлеемских младенцев. Вот именно поэтому он великий, велик в своем чудовищном беззаконии. И именно поэтому он и остался в сознании и в памяти людей, как человек, который первый выступил против Господа. Почему мы так подробно говорим именно об этом злодеянии сегодня? С одной стороны, конечно же, это естественно в силу того, что евангельское повествование было именно об этом. Но всегда, по крайней мере раз в год, я это подчеркиваю и говорю, и наверняка вряд ли откажу себе в этом праве не говорить сегодня о подобном, аналогичном преступлении, которое уже давным-давно превысило злодеяние Ирода, о том страшном, чудовищном грехе и беззаконии, который и до сегодняшнего дня в нашем, с позволения сказать, так называемом цивилизованном обществе, имеет одно из самых востребованных таких вот проявлений. Я говорю о грехе абортах, я говорю о грехе, о узаконенном беззаконии, о том страшном, чудовищном преступлении, которое совершается в течение всего времени. Мы, трудно назвать какую-то точную статистику, но называют от 6 до 8 миллионов убиенных младенцев, которых убивают абортами в России. Мы говорим с вами о демографических проблемах, мы говорим о тех дырах, которые, так сказать, о том, что действительно некому осваивать те или иные даже территории нашего огромного, необъятного Отечества. Кто же будет это все осваивать, если мы своими собственными руками, мы, родители, убиваем своих собственных детей? Ирод, он даже в сравнении не идет по отношению к тому, что происходит в наши дни, на наших глазах. И вот святейший патриарх несколько лет назад уже как-то высказал так вот публично, так сказать, вот именно эту страшную озабоченность о том, что происходит с нашим народом, что наш народ является убийцей, потому что за редким исключением в каждой семье проливается кровь собственных детей. Вот об этом подумать просто страшно. И какая реакция нашего общества была на все то, что робко позволил себе озвучить святейший патриарх? Сколько грязи, гадостей, мерзостей не прозвучало в адрес церкви, только лишь потому, что она позволила себе в лице своего предстоятеля сказать о том, что мы убийцы. что мы по горло в крови наших собственных детей, мы говорим о том, почему Бог столь несправедлив по отношению к нам, почему столько скорбей, столько болезней. Да нас уже просто род человеческий должен был бы, если бы не милосердие Божие, вообще прекратить свое существование, потому что мы творим беззаконие, которое выходит за пределы даже человеческого разумения и рассуждения. Я тысячу раз приводил это сравнение, потому что всегда говорю в этот день об одном и том же. Как-то уж попрошу прощения, то, что какие-то вот примеры одни и те же, они вот как-то повторяются, уже, может быть, даже в чем-то сознание некую оскомину набили. Но я помню, как-то крестил каких-то людей, их было достаточно, ну, немало, и говорил об абортах. Я всегда считал для себя важным об этом говорить на любых крестинах. Хотя, казалось бы, наоборот, здесь люди, ребеночка родили, они принесли его покрестить, но взамен этого единственного рожденного ребенка сколько было в этой же семье, я не говорил, не конкретизировал, и сейчас этого не делаю. Как вот, знаете, современное сознание, вот мы уж одного родим, да, вот, так сказать, а там уж, так сказать, да, вот, и начинают изобретать самые какие-то страшные, гнуснейшие аргументы в этом смысле, да, нищету плодить и так далее и тому подобное. Так вот, однажды я, совершая крещение, говорил людям, которые слушали меня, о том, что, вот, затронув эту тему, сказал о том, что, вы знаете, ни одно животное не убивает себе подобного, только лишь человек убивает своих собственных детей. Вот одна женщина, которую корежила в течение всего того времени, которое я говорил, я вот чувствовал, что она вот смотрю, вот всем своим существом показывает свою просто, вот, ну, просто какую-то вот единственная некая деликатность, может быть, ее, так сказать, как-то сдерживала вслух что-то выразить, свою, какое-то вот свое несогласие, мягко говоря. А потом она действительно как-то не выдержала и говорит, как это, что это значит? Вот. Но это тот случай, когда говорят, что если Господь наказывает человека, Он его разум отнимает. Вот она, видимо, лишившись на это мгновение рассудка, она говорит, ну как это вы говорите, ни одно животное не убивает. Вот змеи убивают своих детенышек, пожирают, говорят. Я говорю, я дополню вашу коллекцию, еще свиньи пожирают вот своих свинят, этих вот поросят маленьких. Вам кто ближе по внутреннему мироощущению, пониманию? Вы хотите себя отождествить с этими названными вами существами? Это действительно очень страшное сравнение, в общем-то, действительно. Но если мы отказываемся быть людьми, тогда мы змеи, или тогда мы свиньи, которые пожирают своих собственных детенышей. Это действительно очень страшное сравнение. И мне кажется, беззаконие и грех, о котором мы сегодня говорим, пусть косно говорю, пусть, может быть, сбивчиво об этом сегодня говорю, но вместе с тем я говорю об этом вот именно кровью, так сказать, вот рвущегося сердца. Потому что это злодеяние, оно милостью Божией, что вот действительно здесь присутствующие люди, они христиане. И они в силу своих каких-то вот жизненных путей пришли ко Христу и увидели тот ужас, который в жизни их творился. И, конечно же, Господу принесли покаяние. И, наверное, до последнего своего вздоха никогда не забудут об этом страшном злодеянии и преступлении, которое было ими совершено, как правило, по легкомыслию. Как правило, по маловерию, как правило, по какому-то малодушию. Да куда же, да что же, как же, что же с нами будет? Вот в народе нашем всегда говорили. Поэтому наш народ всегда отличался такими многодетными семьями. 12, 15, 18 детей. Такие примеры, они были абсолютно никого не удивляющимися. Да, представьте себе, современную женщину сегодня заставь 12 детей родить. Да она с ума сойдет. Для нее это абсолютно непредставляемо. Да сегодня Господь столько и не даст. Потому что Господь дает ровно столько, сколько по силам, по способностям, по возможностям и по достатку человеку. В народе говорили всегда в нашем так. Господь даст дитя, Господь даст на дитя. Никогда никто не ходил с умой. И вот этим выводком детей, да, так сказать, побирая для того, чтобы прокормиться, потому что они пухнут от голода и умирают на глазах у своих родителей. Если такое и было, то это было только лишь не потому, что это многодетная семья, а потому, что какой-то определенный геноцид развязывался по отношению к нашему народу и так далее. Но никогда не происходило того, чтобы эта семья будет голодать и будет обречена на какую-то нищету. Потому что Господь о каждом из нас побеспокоится. И об этих детках побеспокоится. Может быть, это не будет какой-то роскоши, но она, может быть, в этом смысле и не нужна. А Господь все равно умножит, и ими же веси ему путями дарует всем им и пропитание, и способность быть образованными и получить все необходимое для того, чтобы достойными гражданами быть нашего с вами Отечества. Так вот, я еще тоже один пример приведу, может быть, говорил, не помню. Это было тоже, в общем-то, в моей священнической практике. Одна женщина была прихожанка нашего храма, она очень скоропостижно скончалась. Достаточно еще молодой женщины, еще не достигнув 50 лет. И вот первые 40 дней там молится, как усердно. И мне ее дочь рассказывает, когда наступил 20-й день по кончине ее. А как известно, именно после 20-го дня начинается время, когда поступенчато христианин проходит мытарство. То есть до этого ему Господь открывал обители Царствия Небесного, чтобы удостовериться в реальности вечной радости, которую Господь уготовил любящим Его. После 9-го дня Господь открывает возможность узреть своими собственными очами бездны ада преисподнего, чтобы тоже удостовериться в реальности того, что ожидает человека в силу его безбожия, в силу его нераскаянности за гробом. А с 20-го дня происходит некое такое вот восшествие по этой некой духовной лестнице, и на каждой ступени эти мытарства истязуют душу за все то, что было сделано каждым из нас. И нас это ожидает, дорогие братья и сестры, и не нужно об этом это недооценивать. Так вот, наступил 20-й день по кончине вот женщины, о которой я начал сейчас свой рассказ. И вот ночью дочери снится сон. Оговорюсь, нам верить нельзя. С нам верить грех. Это говорят святые отцы. Но есть категория снов, которым доверять необходимо. Это то, когда усопший о себе напоминает. Когда усопший снится, вот тогда это прежде всего продиктовано одной главной целью. Чтобы пробудить в сознании человека, кому это откровение было явлено, пробудить его к молитве, горячей, серьезной, глубокой молитве, потому что человек нуждается в этом. Поэтому не случайно очень часто мы сталкиваемся, когда усопшие приходят голодные, раздетые, какие-то вот замерзшие, то есть в состоянии крайней нужды. То есть это некая притча, чтобы мы осознали и поняли, поняли ее. Потому что человек нуждается в нашей помощи. И вот эта женщина видит следующее. Дочь этой погибшей женщины. Она заходит в некую комнату. Я как сейчас, это уже больше 20 лет прошло. Очень хорошо, отчетливо это помню. Это было потрясающее некое такое свидетельство. Она заходит в некую комнату. И эта комната очень темная, черная, мрачная. И там она видит за этой комнатой еще одну дверь, а там светло. И вот в проеме той двери уже, где светло, она видит свою мать усопшую. А посредине этой темной страшной комнаты она видит стол. А на нем, она говорит, я не могу разглядеть, что там. А потом вдруг разглядываю, каким-то вот как-то догадываюсь и ужасаюсь. А там растерзанные, раскромсанные младенчики, детки убитые. Она в ужасе отпряла, потому что мать ее зовет к себе, как бы, а она боится, потому что здесь такой кошмар на этом столе. Она говорит, это мои дети, которых я убила, это то, что я сделала аборт. Но я уже об этом, я уже покаялась в этом, я уже принесла Богу покаяние. Мне Бог это уже простил, поэтому я здесь, уже в этом свете. Вы понимаете, что означает уйти в вечность убийцей? Это действительно величайшая милость Божия, что Господь нам дает этот бесценный дар покаяния. Потому что за все мы знаем и веруем. Что бы мы ни принесли Богу своим сокрушенным сердцем, все Бог простит. А что мы не принесем, утаив это в себе, постыдившись, убоявшись, постеснявшись, на потом откладывая все это, Вот все это с нами в вечности уйдет. И за все это мы понесем безответный спрос, потому что ответить нам нечего будет за это. Если при этом мужья или мужчины как бы облегченно вздыхают, то они могут не спешить этого делать, потому что я уж всегда это говорю, что для женщины аборт, это она убийца, а муж в лучшем для него случае, или мужчина, сейчас это не обязательно, как бы, к сожалению, в семье, да и вообще, кстати, может, не знаю, уместно говорить, к сожалению, то есть это уже и удел блуда и так далее, и сожительство, и порочное какой-то греховной жизни и прочего, и прочего. А для мужчины в лучшем для него случае это быть соучастником этого убийства, а в худшем – организатором этого убийства. Потому что известны случаи, очень часто, когда женщина ставит перед фактом своей беременности мужа или мужчину. Он говорит, да нет, меня это не касается. Вот тебе на, возьми там денег, иди там все, что больше я об этом не слышал. Так вот, кто он? Поэтому он еще большее зло творит и большее беззаконие несет в ответственности пред Богом. А как бы там ни было, кто бы там, кем бы ни был, да неважно, знаете, так сказать, кто там непосредственный исполнитель убийства или, так сказать, заказчик этого убийства, это действительно оба существа, обреченные на осуждение. И только лишь в одном случае, когда мы принесем Богу слезное покаяние в своих беззакониях и грехах, а наипаче тем, кому имеет отношение вот грех, о котором сегодня по преимуществу мы с вами говорим, даже действительно до последнего своего вздоха об этом грехе помнить. Не нужно об этом постоянно на исповеди говорить. Мы принесли Богу исповедь, покаялись в этом. Не нужно больше об этом говорить. Но сокрушение сердечное должны в своем сердце сохранить до своего последнего вздоха. И прежде чем кого-то осуждать в чем-то, мы скажем, мне ли душегубице кого-то судить, рядить. Этот человек там, я не знаю, там у него свои недостатки, там какие-то свои, мне бы за себя бы ответить, а я еще берусь там кого-то там, я не знаю, вот этот такой, этот сякой, этот там и так далее. Нам ли, дорогие мои, кого-то судить еще? Нам бы за свои грехи бы оправдаться. Но веруем и видим свидетельство этой величайшей любви посреди храма сего, Богомладенца Спасителя, который являет нам твердую и несомненную надежду, что для того-то Он и пришел в этот мир, чтобы избавить нас от вечной смерти и вечного осуждения. Ради этого Господь и человеком стал, чтобы нас всех соделать причастниками вечной жизни. Ибо по Его многоутешающему нас евангельскому глаголу Он пришел не грешников, не праведников призвать к покаянию, а грешников, то есть нас с вами. Поэтому мы все грешники, мы все имеем свои бездны пороков и беззаконий, которые действительно по человеческому суду, по суду юридическому, по суду справедливости ничего другого не могут, ни на что другое не могут как бы рассчитывать, кроме как на осуждение. Но наш Бог, Бог милости, щедрот и человеколюбие еси, и Ему подобает всякая слава, честь и поклонение изначальному Отцу, соединородным Его Сыном и всесвятым и благим и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.